Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы записываем наш выпуск в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях священник Харлампиевского храма отец Валерий Романов. Здравствуйте, отец Валерий.
Здравствуйте, Варвара. Здравствуйте, братья и сестры.
Совсем недавно, 18 июля, православная церковь вспоминала преподобного Сергия Радонежского. Именно этот святой старец благословил в 1380 году великого князя Дмитрия Ивановича, прозванного Донским, на борьбу с татарским ханом Мамаем. «Иди, иди смело, князь, и надейся на помощь Божию», — сказал старец, и дал князь в сподвижники двух своих иноков — Пересвета и Ослябе, которые пали героями на Куликовском поле. И сегодня мы хотим поговорить о святости, об этом удивительном явлении человеческой жизни, о жизни, устремленной в Царство Небесное, о природе русской святости и о ее связи с нашей национальной идеей, и, конечно, о преподобном Сергии Радонежском. Первый вопрос, отец Валерий, что такое святость и кто такие святые?
В первую очередь необходимо сказать, что святость – это то, что свойственно Богу. То есть у Бога, у Него есть свои некие свойства, которые Его характеризуют. Ну, например, Бог, мы говорим, это любовь, да, или благо. Вот также мы о Боге говорим, что Он вездесущ, что Он всемогущ, что Он непознаваем, например. То есть все это свойство Бога. И вот одно из свойств Бога – это как раз святость. И в Священном Писании мы можем найти тому подтверждение, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, где Господь, Он сам об этом говорит. Ну, например, в книге Левит, это одна из книг Ветхого Завета, Господь говорит следующее. «Я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо Я Господь Бог ваш свят». Это 11 глава, 44 стих книги Левит. И в Новом Завете, в своем первом послании, апостол Петр говорит: «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». То есть в данном случае как раз под святым понимается сам Господь Бог, о котором говорит апостол Петр. То есть Господь Бог, Он, во-первых, сам свят, а во-вторых, Он призывает к святости всех людей. Вот, и если, конечно, в Ветхом Завете Он прежде всего к святости призывал богоизбранный народ иудеев, то уже в Новом Завете, когда Господь воплотился, вочеловечился, стал тем, кого мы называем Иисус Христос, Богочеловеком, и этот Богочеловек, Иисус Христос, Он уже призывает всех людей, совершенно всех людей к святости. То есть каждый человек, который живет на земле, призван к тому, чтобы быть христианином. Да? А христианин как раз и должен стремиться к главному в своей жизни, это к достижению вот этой самой святости. То есть, исходя из этого, важно понимать, что святость, она достижима только через Бога и только благодаря Богу. То есть, быть святым без Бога невозможно. Кстати говоря, вот церковь, она, собственно, и создана Христом для того, чтобы нам помогать на нашем пути, вот к этой самой святости. И вот в своей книге, например, «Православное догматическое богословие», митрополит Макарий Булгаков, это известный такой деятель церкви, епископ, живший в XIX веке, он пишет: «Называя Бога святым, мы исповедуем, что Он совершенно чист от всякого греха, даже не может согрешать, и во всех своих действиях совершенно верен нравственному закону, а потому ненавидит зло и любит одно только добро, и во всех своих творениях». То есть, таким образом, можно с уверенностью сказать, что синонимом слова «святость» является слово «чистота». А от чего чистота? Конечно же, чистота от греха. И как раз святые – это те люди, которые очистили себя от греха с Божьей помощью, тем более, что в Нагорной проповеди Иисус Христос так и говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». То есть чистота сердца как раз является для человека тем важным условием, чтобы узреть Бога, да, чтобы Его почувствовать в своей жизни. Еще можно сказать, что святость – это высшая ступень духовного развития человека. Да, то есть святые – это как раз люди, которые вот оказались на этой высшей ступени. И вообще можно с уверенностью утверждать, что святые православной церкви, святые люди, это самые мудрые, самые великие люди на земле, потому что они полностью доверились Богу, Они всю свою жизнь посвятили Господу Богу, и именно благодаря этому они как раз и достигли святости. Кстати говоря, вот известный тоже святой, почитаемый и в православной церкви, и в западных церквях, Августин Блаженный, он говорил такие слова: «Возлюби Бога и делай, что хочешь». Что это значит? Это означает, что человек, который возлюбит Господа по-настоящему, он никогда не захочет делать то, что не угодно Богу. И таким образом воля человека и воля Бога начинают совпадать. И вот тогда человек как раз и достигает святости. И к этому как раз нас и призывает церковь. И можно даже сказать, что все святые люди, они были послушны церкви. Да, именно поэтому они как раз достигли святости.
То есть святой человек – это тот, который совершенно очистился от греха. А насколько это возможно для обыкновенного современного человека?
Ну, конечно, ни в коем случае нельзя сказать, что святые совершенно безгрешны. Потому что мы знаем, что абсолютно безгрешным был только один Бога-человек, Иисус Христос. А почему он был безгрешным? Потому что его появление на свет, то есть он воплотился, вочеловечился благодаря непорочному зачатию. То есть его мать, Дева Мария, да, Пресвятая Богородица, она зачала от Святого Духа. То есть она не знала мужчины, и она была девственна, когда зачала, и родила его, кстати говоря, тоже оставаясь девственной. Почему мы, кстати говоря, и говорим о Пресвятой Богородице как о присно-девственной? То есть что значит присно-девственная? Всегда девственная. И вот благодаря этому, несмотря на то, что Иисус Христос во всем нам был подобен, как человек, да, он имеет две природы, как мы помним, это божественную природу и человеческую природу. То есть Иисус Христос – это одновременно Бог и одновременно человек, или Бога-человек, как мы еще говорим. И вот как раз, несмотря на то, что он был во всем нам подобен по своей человеческой природе, тем не менее, он чем отличался от нас? То, что он был совершенно безгрешен. При этом есть такой парадокс тоже, что святые люди, чем более они святыми становятся, тем более грешными себя ощущают. А почему? Потому что Бог – это свет. Это, кстати, вот тоже одно из свойств Бога, да, мы говорим, что Бог – это свет. И святые, когда, чем ближе они приближаются к Богу, тем больше их Господь освещает. И даже уже какие-то маленькие грехи, которые у них есть, да, для большинства людей эти грехи могут казаться чем-то незначительным, а для святых людей это уже очень-очень большие грехи. И вот почему святые всегда себя считали очень грешными людьми. И, кстати говоря, когда священник выходит в конце божественной литургии причащать православный народ, он выходит из алтаря с чашей, и он читает такую молитву: «Верую, Господи, и исповедую, яко ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришед мир грешное спасти, от них же первый есм ас». Вот, что означает: я верю, Господи, да, что ты Сын живого Бога, что ты Христос, Сын живого Бога, пришел в этот мир спасти грешников, и из этих грешников я самый главный грешник. Да, то есть это вот то, в чем себе должен, в общем-то, признаться каждый христианин, потому что в этом как раз и состоит покаяние. Да, а покаяние – это то чувство, с которым каждый христианин должен жить на протяжении всей своей жизни. Вот, и помимо этого, каждый святой человек, а под святыми я в данном случае как раз понимаю тех, кто возвеличен в этом лике церковью, проживает свою жизнь, в течение которой он пребывает, опять же, в разных состояниях. Да? И среди святых людей ведь были самые разные люди. Были святые, которые, например, ну, уже рождались и с детства были святыми. Вот как раз, как, например, преподобный Сергий Радонежский, о котором вы уже упоминали, или, может быть, преподобный Серафим Саровский еще можно вспомнить, преподобный Гавриил Ургибадзе, который жил вот совсем недавно, в 20 веке. Вот, но ведь были и люди, которые приходили к святости через страшные падения, да, через даже совершение каких-то страшных преступлений, но они покаялись, они обратились к Богу и в итоге стали святыми. Ну, здесь вот самый яркий пример, конечно, это преподобная Мария Египетская. Да, настолько была падшая женщина. Сейчас, конечно, не буду житие ее пересказывать, но известно многим, да, это святая, она была падшей женщиной, но покаялась, обратилась к Богу. И несмотря на то, что ее вот этот путь к Богу был очень тяжелым, да, она ушла в пустыню, 20 лет провела в этой пустыне. Страсти ее разрывали на части, но тем не менее она вот настолько возлюбила Бога, что она стремилась к Нему, и Господь покрыл все ее грехи своей благодатью, и она достигла святости, и настолько достигла святости, что ей даже посвящена одна неделя Великого Поста. Да, то есть немногие святые вот такой чести могут удостоиться. Вот также, помимо самой святости, можно назвать два состояния, которые, ну, как бы предшествуют святости, так сказать, первыми ступенями к ней. Вот. Во-первых, это такое состояние, как спасенность. Когда человек не лишен, скажем так, многих грехов, но благодаря вот своему искреннему покаянию и осознанию своей греховности он как раз оказывается спасенным. Самый яркий пример – это благоразумный разбойник, который был распят со Христом, рядом со Христом на кресте. Помимо него был распят еще другой разбойник, и этот разбойник, он поносил Христа, а благоразумный разбойник сказал ему: «Зачем ты поносишь его? Ведь мы с тобой здесь заслуженно оказались», я сейчас не точно цитирую, «мы здесь с тобой заслуженно оказались, а он, человек святой, он ничего плохого не сделал». И он обратился ко Христу и сказал ему: «Господи, помяни меня во царстве твоем». И Господь ему сказал: «Сегодня вечером ты будешь со мной в раю». То есть вот этот самый разбойник, который всю жизнь, в общем-то, был преступником, а в последний момент он покаялся и оказался первым человеком, который вошел в рай. Ну, конечно, наверняка этот человек, этот разбойник благоразумный, он имел, ну, какие-то благородные все-таки качества наверняка. Может быть, где-то в течение жизни он где-то жертвовал собой, да, и поэтому он вот такой честью удостоился. Мы его, в общем-то, жития не знаем, да, но факт остается фактом. Это первый человек, который вошел в Царство Небесное. И таких примеров можно много, на самом деле, привести даже не из Евангелия, а вот из простой повседневной жизни. Ведь, по крайней мере, я встречался и слышал истории о таких людях, которые, может, действительно жили какой-то такой грешной жизнью, может, даже какие-то преступления совершали, может быть, даже где-то там каким-то грехом, пьянством, может быть, или блудными какими-то страстями были одержали. Но в один какой-то момент они взяли, например, и спасли кому-то жизнь. Например, человек тонул, он бросился, помог этому человеку, спас ему жизнь, а сам утонул. Или из пожара кого-то вытащили. Ну, я думаю, всем известны такие случаи. Об этом вот периодически можно услышать и в новостях каких-то, да. Вот, таким образом, этот человек что он сделал? Он уподобился Христу. Он принес себя в жертву во имя любви к другим людям. Ну и второе состояние, которое предшествует святости, это состояние праведности. Вот, когда люди, будучи благочестивыми и старающимися жить по Богу, то есть соблюдать Его заповеди, а все же не лишены каких-то мелких грехов. Раздражительности, например, какой-то, может быть, небольшой гневливости, может быть, даже такого незлого, легкого какого-то лукавства, несогласия, может быть, со многим, что в их жизни происходит, некоторой скупости, ну и так далее. То есть это такие повседневные грехи, которые свойственны очень многим людям. Но при этом эти люди, они стремятся все-таки никого не обижать, да, никого, ни на кого не давить. Вот, они стремятся, может быть, кому-то помогать, да, то есть они знают Божьи заповеди и все-таки стараются их выполнять. И таких людей, кстати говоря, как раз большинство. Таких людей большинство. И вот, конечно же, мы, во-первых, все должны именно вот к этому и стремиться. То есть, как минимум, быть вот такими праведными людьми. И вот достижение вот этой вот такой минимальной, скажем так, праведности, да, оно как раз очень даже достижимо. И таких людей очень много, и в церкви такие люди есть. Вот, поэтому мы как раз к этому и должны стремиться. Ну, например, вот в Священном Писании как раз есть пример одного такого человека. Сейчас я процитирую этот отрывок из Священного Писания. Это 19 глава Евангелия от Матфея, 16-26 стихи. «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благой, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди“. Говорит ему: „Какие?“ Иисус же сказал: „Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя“. Юноша говорит ему: „Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?“ Иисус сказал ему: „Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною“. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: „Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие“. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: „Так кто же может спастись?“ А Иисус, воззрев, сказал им: „Человеком это невозможно, Богу же все возможно“». Ну, во-первых, вот как раз пример такого человека, который соблюдал заповеди. То есть он не убивал, не прелюбодействовал, не крал, не лжесвидетельствовал, почитал отца и мать и любил ближнего своего, как самого себя. И при этом, заметьте, он называет Христа благим. И Христос, наш Господь, он как раз ему и говорит, что никто не благ, как только один Бог. То есть, собственно говоря, его праведность, она ему открыла, да, то, что перед ним как раз Иисус Христос, что это сам Бог. Но при этом Господь ему говорит, что чтобы быть совершенным, вот пойди, да, продай все свое имение и следуй за мною». Вот к этой совершенности этот человек оказался не готов. А вот эта самая совершенность, это как раз и есть вот тот высший уровень, да, высший духовный уровень, уровень святости, которого достигли такие люди, вот как раз как преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, ну и многие другие. Да, то есть святых очень много, их всех не перечислить. При этом в другом месте Евангелия Христос говорит: «В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 стих. А что это значит? О каких таких обителях говорит Иисус Христос? Вот, например, наш русский святой, известный святитель Лука Воина Сенецкий, тоже который жил довольно-таки недавно, в 20 веке, он так комментирует этот отрывок из Евангелия. «О каком это доме отца своего говорит Христос? Это, конечно, выражение образное. У Бога нет никаких дворцов, подобных дворцам царским. Нет многих комнат для слуг или родственников царских. У него нет никаких видимых материальных обителей. Что же значат эти слова Христовы о многих обителях у Отца нашего Небесного? Вот что значит. Каждый из нас во время жизни своей готовит себе будущую судьбу свою. Если сердце его полно веры, надежды и любви, то готовит он себе жизнь блаженную, жизнь вечную, ибо далеко сердце его от пути неправедного. Но ведь все мы в разной мере приобретаем чистоту сердца, в разной мере имеем веру, надежду и любовь. Были великие святые, которые при жизни становились ангелами во плоти, которые уже в теле своем возвысились до необычайной высоты богопознания и получили драгоценные дары Святого Духа. Такие святые, когда переходили в жизнь вечную, способны были к самому глубокому, самому чистому и непосредственному общению с Богом, ибо сердце их уже при жизни стало храмом Божиим. А мы далеки от такой святости. Чего мы можем ждать? Если не творили дел совершенно беззаконных, не заслужили муки вечной, то ждем радости и покоя в жизни вечной. Но так как сердце наше чрезвычайно далеко от такой меры чистоты, до какой дошли сердца праведных, так как много в нас еще нечистоты, то не способны мы к такому глубокому, великому, непосредственному общению с Богом, какому способны святые. Мы не можем жить в светозарных обителях Божиих, в которых обитает сам Бог. Мы еще не достойны этого. Для нас уготованы обители малые, ибо много обителей у Отца Небесного. Есть у Бога великие и преславные обители, есть средние, есть малые обители. И по заслугам своим, по степени очищения сердца своего, получим ту или иную обитель от Бога. Но и те, которые вселятся в самые малые обители, будут способны к бесконечному, беспрерывному совершенствованию душ своих в жизни вечной. То, чего не успели и не смогли сделать во время жизни земной, они сделают в этих малых обителях, и будет постепенно возвышаться дух их, постепенно просвещаться и освещаться от Бога. И ждет их, как и великих святых, вечная радость. Это утешение для всех нас, слабых и плохих христиан, далеких от того совершенства, какое заповедал нам Господь Иисус Христос. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Далеко нам до этого, но не будем падать духом. Если и плохие мы христиане, будем знать, что у Отца Небесного обители много». Надо отметить, что святитель Лука Воина Сенецкий, он тоже возвеличен в лике святых. Причем, помимо всего прочего, ведь он еще и был очень образованным человеком, он был, во-первых, доктором медицинских наук, да, и человек, который знал не только хорошо богословие, да, не только был верующим человеком, не только был епископом, но и человеком, вот, знакомым с естественными науками, да, жил в 20 веке, то есть все достижения медицины, которые были тогда, ему были известны, и вот такие вот красивые вещи, как раз вот о святости, да, комментируя вот этот, толкуя вот этот отрывок, говорит святитель Лука Воина Сенецкий. Кстати говоря, то же самое имеет в виду апостол Павел, когда говорит в своем первом послании к Коринфянам следующие слова: «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. У великих святых великая слава. А мы же, простые, так сказать, смертные, можем достигнуть, живя праведно, и малой славы», вот о которой как раз говорит апостол Павел.
Вы упомянули, отец Валерий, о Сергии Радонежском. В чем его святой подвиг состоит?
Ну, конечно, в истории русской церкви было много русских святых, но имя Сергия Радонежского, оно особенным образом вписано в русскую историю. И вы, кстати, вот в самом начале упомянули об этом, о том, что он был не только великим аскетом, молитвенником, человеком, основавшим главный монастырь на территории нашей страны, Троицы Сергию Лавру, и таким образом оказавшим большое влияние на русскую культуру, но еще и человеком, как раз благословившим на Куликовскую битву в 1380 году великого князя Дмитрия Донского и его войска. И, конечно же, благодаря, во многом благодаря его молитвам была вот эта вот великая победа одержана. Впервые за 150 лет наше войско одержало победу над татаро-монголами. При этом важно понимать, что люди того времени, они, в общем-то, все были верующие. Да? Это была та самая Святая Русь, да, о которой вот этот такой термин, такое понятие, которое еще с древних времен существует в нашей церкви и в нашей истории, в нашей культуре. И все люди ходили в храм, да, все люди исповедовались, причащались, ну, может быть, за исключением там небольшой горстки людей. Они всегда есть, конечно, те, кто Бога не любит, всегда были. И вот осознание того, что за их плечами стоит такой великий молитвенник, великий угодник Божий, конечно же, вселяло в них уверенность и силу в то, что они одержат победу над врагом. Поэтому, конечно же, они этого и достигли. Вот в чем важность, прежде всего, преподобного Сергия Радонежского в нашей истории. Ну и, конечно, да, он основатель Троицы Сергия Лавры, он огромное влияние оказал на монашество, на русское, у него было много учеников, вот, и подвиги этого великого святого, они, конечно, вот навсегда остались в истории русской церкви.
Удивительная закономерность, ее можно проследить. Почти все герои нашей национальной идеи – святые. Дмитрий Донской, Ушаков, князь Владимир, Сергий Радонежский, Александр Невский, наконец. Почему? В этом есть какой-то сакральный смысл нашей истории, и в том числе духовной истории?
Да, конечно, для нас, для православных христиан, совершенно очевидно, что, как вы сказали, наша национальная идея, она тесно связана с нашей православной верой. И все то могущество, которое у нас есть, политическое, экономическое, культурное, духовное, оно дано нам самим Господом Богом. Мы не можем отделить наш народ и наше государство от православной веры, потому что и единое русское государство, и единый русский народ, они возникли только после того, как князь Владимир крестил Русь. То есть в X веке, да, мы помним 988 год, крещение Руси. И именно православие сыграло в этом определяющую роль. При этом и сам князь Владимир, кстати говоря, он возвеличен в лике святых. А первыми святыми вообще стали его сыновья. Благоверные князья Борис и Глеб, которые не захотели проливать кровь своего брата, который, в общем, пошел на них с войной, да, святополк окаянный, вошел он в историю под таким именем. И они таким образом пожертвовали своими жизнями, ну, возможно, осветив своей смертью вот всю дальнейшую династию Рюриковичей. Тем более, что в этой династии потом было много князей, да, которые стали святыми, которые возвеличены в лике святых. Это и Владимир Мономах, это и Андрей Боголюбский, и Александр Невский, и Даниил Московский, и Дмитрий Донской, которого мы уже упоминали. Все они ковали наше государство. И вне всяких сомнений, они при этом отличались праведной жизнью. Насколько это было возможно, князьям-воинам. Ну, достаточно вспомнить знаменитый литературный труд великого князя Владимира Мономаха, его знаменитое «Поучение», в котором он предстает как человек, глубоко понимавший христианскую веру. Только тот, кто пропустил через свое сердце Христа, мог написать вот такое произведение. Просто достаточно это почитать, этот труд, чтобы это понять. Ну и, конечно, надо вспомнить, сколько великолепных храмов было построено в первые века существования нашего государства. Да, там 11-й, 12-й века, особенно 13-й, 14-й. Сколько монастырей было основано великими подвижниками Христа. Антонием и Феодосием Киево-Печерскими, Ефремом Новоторским, Варламом Хутынским, а еще через 2-3 столетия спустя Сергием Радонежским, Саввой Старожевским, Кириллом Белоезерским и так далее. А ведь именно монастыри были в то время сосредоточием культурной жизни. Именно монастыри способствовали просвещению и определяли духовный облик народа. Да, конечно, в народе в разное время имели место и языческие элементы, и разнообразные ереси, и преступность, конечно, была. Но в целом русский народ и русское государство были всегда глубоко православными, и это определило облик русского человека на многие века вперед. Такие качества, как смиренность, кротость, послушность, теплота, такая сердечная, доброта, самоотверженность, они всегда были присущи русским людям во все времена. И как-то святитель Николай Сербский, это известный святой 20 века, при этом тоже очень образованный человек, который получил степень доктора философии не где-нибудь, а в Оксфордском университете, он как-то сказал про русских людей, сейчас не дословно цитирую его, а в Евангелии говорится: «Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю». Посмотрите, как много земли у русского народа. Это потому, что более кроткого народа, чем русские, я в своей жизни не встречал. Вот что Николай Сербский сказал о русском народе. И действительно, вот в Евангелии об этом говорится. Конечно, в Евангелии подразумевается, что кроткие наследуют какую землю? Да, Царство Небесное, которое потом будет. Но ведь все то, что говорит Господь в Писании, оно относится не только к тем временам, да, временам Царства Небесного, но и нашим нынешним временам. То есть, действительно, кроткие люди наследуют землю, и вот это уже здесь происходит до пришествия, до второго пришествия Спасителя. Мы вот такие огромные территории как раз имеем благодаря вот своим вот этим чертам, которые я перечислил. По мнению святителя Николая Сербского, я думаю, что, конечно, в этом есть большая доля истины. И не зря ведь в нашей культуре как раз и закрепилось такое понятие, как Святая Русь, о котором я уже упоминал. А что это такое Святая Русь? Это собирательный образ всего того светлого, что есть в менталитете русского человека, в русской культуре, в истории. И определяющую роль в этом сыграли как раз великие русские святые, которых я уже называл многих, и эти имена их, еще раз говорю, можно много перечислять, но именно они, вот эти русские святые, они ведь как раз и были главными героями для русских людей на протяжении всей истории. С них брали пример. Они были образцами для подражания, они были такими идеалами, к которым стремились русские люди. И поэтому вот эти все качества, да, о которых я уже говорил, они присущи русскому человеку. И все эти трудности, в которые попадал наш народ, из которого он чудесным образом выбирался, говорят о том, что Господь Бог нам благоволит. А в истории нашей страны, я думаю, все, кто знает историю нашей страны, знают, как часто, ну вот, чудесным образом спасался наш народ от погибели, да, чудесным образом. Сейчас не будем перечислять. Каждый русский человек, который любит свою родину, должен знать эти моменты из нашей истории. Вот. И мы, конечно же, верим, что это заслуга как раз многих русских святых, результата их подвига, их поста и молитвы. И именно поэтому в нынешнее тяжелое время, когда перед нами встал вопрос о существовании нашего государства и нашего народа, нам необходимо сплотиться, необходимо взглянуть на свой моральный облик, вспомнить свое великое прошлое и выстоять в этом тяжелом противостоянии. И, конечно, определяющую роль в этом как раз должна играть православная церковь. Это вытекает из логики нашей истории. Тем более, что то государство, которое было у нас в 20 веке, оно пыталось построить счастье на земле без Бога. И что произошло? Оно рухнуло и оставило нам огромное количество проблем. Вне всяких сомнений, именно с Божьей помощью нам удалось выбраться, во-первых, из того болота, в котором мы находились в 90-е годы, хотя, конечно, многие проблемы, они не решены до сих пор.
Вы говорили о том, что сегодня особенно важно приближаться к святости изо всех сил, потому что страна наша находится в тяжелом для себя времени. А насколько это вообще возможно? Вопрос тогда, сейчас есть среди русских людей святые?
Вообще святых не может не быть в наше время, потому что если не будет святых, то вообще ничего не будет. Да, не будет ни церкви, ни нашего государства, ни нашего народа. То есть есть как бы такая вера в церкви, да, что когда вот святых не станет на земле, тогда как раз вот Антихрист и овладеет нашей землей, и вот только тогда и будет второе пришествие Спасителя, и только тогда он и освободит как раз от власти Антихриста землю, и будет страшный суд, да, а после этого будет Царство Небесное. И те, кто сотворил благо, те воскреснут воскресение жизни, а те, кто сотворил зло, те воскреснут воскресение суда, как говорит нам Евангелие. Да, к сожалению, часто создается впечатление, что в целом во всем мире происходит такая некая духовная деградация. И те антихристианские ценности, которые сейчас навязывают всему миру власти западных стран, они все больше и больше влияют на наше общество и, самое печальное, на нашу молодежь. Но на самом деле не все так плохо. В России по-прежнему есть немало людей, которые понимают, что те заповеди, которые нам дал Господь, они являются высшей ценностью. И, конечно, именно среди этих людей есть и будут святые, на чьих плечах во все времена как раз и сияла православная церковь. Тем более, что вот еще совсем недавно, в 20 веке, были такие святые люди, как, например, там, Иоанн Крестьянкин, Николай Гурьянов, пусть они еще в лике святых не возвеличены, но их канонизация готовится, преподобный Гавриил Ургибадзе, которого я уже вспоминал, Паисий Святогорец, например, схимонах Иосиф Ватопецкий и многие другие. То есть это люди, которые вот жили буквально там 20-30 лет назад, они закончили свой земной путь. И они действительно были святыми людьми, и у них были ученики, остались ученики. Эти люди, конечно же, есть и в наше время. Хотя очень часто, ну, есть такое в церкви убеждение, что в последние времена как раз святых будет становиться все меньше и меньше. Но, слава Богу, эти святые еще есть. И ведь есть помимо этого и такие люди, святые люди, которых, может быть, мало кто знает, и о них будет известно намного позже, да, то есть они будут явлены миру намного позже. Но самое главное, если мы с вами сами возлюбим Бога, всем своим сердцем, всей своей душой, всем своим разумением. Если мы возлюбим ближнего как самого себя, да, то есть те вот как раз две главные заповеди, которые нам необходимо выполнить, то, конечно же, и мы обязательно когда-нибудь приблизимся к святости. Но без церкви, без покаяния, без молитвы, без совершения добрых дел, без самопожертвования, без участия в таинствах и в первую очередь в таинствах исповеди Евхаристии, мы не сможем достигнуть святости никогда. Как говорили святые отцы, для кого церковь не мать, для того Бог не отец. И потому что, почему так важно таинство Евхаристии? Потому что в таинстве Евхаристии мы видимым образом соединяемся с Богом, и это нам помогает возрастать духовно. И к этому нас призывает сам Христос, когда Он говорит в Священном Писании: «Кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, в том буду я пребывать, и тот будет пребывать во мне, и тот будет иметь жизнь вечную». А таинство Евхаристии без церкви быть не может.
Спасибо, отец Валерий. На этом наша беседа подходит к концу. Мы ждем ваши впечатления и пожелания, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте, сообщество Харлампийский храм, или обратиться по телефону 8-964-288-6207 или по номеру редакции 24-39-39. А мы записываем наш выпуск в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами были священник Харлампиевского храма, отец Валерий Романов и я, Варвара Жукова.
Спаси Господи, братья и сестры, храни вас Господь и Матерь Божья.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска.